Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия и настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Пусть мир Божий и благословение пребывает со всеми нами.
Батюшка, мы обещали нашим радиослушателям в этой передаче поговорить о жизни святого Спиридона Трофимовского. Я очень прошу рассказать вас об этом.
Святители Спиридоне, моли Бога о нас. Мы узнаем о святом не просто для того, чтобы восхититься, ну, как бы, или пожать плечами, но он же святой, вы же не святые. А для того, чтобы подражать его вере. Может быть, не его подвигам, потому что они для нас не всегда пассивны, а его внутренним качеством души, то, из чего эти подвиги рождались. Святитель Спиридон жил в конце III, в начале IV века. Он современник святителя Николая Чудотворца, Афанасия Великого. Он в свое время был участником в 325 году Первого Вселенского собора и сыграл там очень значительную роль. А по жизни он был очень простым человеком. Был пастухом. Пастухом, который очень по-простому общался с людьми, был таким необразованным человеком.
И, кстати, на иконах ведь мы видим его именно в этом образе.
Да, я слышал, что вот этот головной убор, который всегда на нем на иконе, это засохшая тыква. То есть он половину тыквы носил на голове, ну, как шапочку такую, для смирения. Был женат, были у него детки. Потом, когда вдовел, народ упросил его быть епископом. Это же очень важно, что епископ — это всегда такой выбор народа. И, став святителем, он не оставил свои заботы о бессловесных овцах, но больше стал заботиться, конечно, о одушевленных, о овечках, о пастве, о людях. И это удавалось благодаря его внимательности, любви, жертве, готовности от себя отвернуться, чтобы помочь другому. Ну, буквально несколько эпизодов из его жизни, чтобы охарактеризовать. Например, однажды он услышал, что его знакомый в городе был оклеветан и предан несправедливому суду и приговорен к смертной казни. И он решительно отправился в этот город, чтобы заступиться. Но по дороге путь ему преградил разлившийся бурный поток от наводнения. Ну и всегда так к себе применяешь, ну а как бы ты поступил? Ну, развел бы руками, сказал бы, ну, не судьба, нет воли Божьей на то. И пошел бы дальше по своим делам.
И еще бы себя оправдал, что я же хотел, ну, и это не от меня зависит.
Все, что мог.
Да.
А святитель, он перекрестил поток, реку, сказал, стой, раз, два, и вода остановилась. Остальная ушла вниз, он перешел по дну ручья, пришел в город, спас человеческую жизнь. И когда об этом узнал, а узнал я это из акафиста, то очень важно, дорогие мои, внимательно слушать то, что церковь нам предлагает для молитвенного обращения. Потому что и в акафисте, и в службе, в каноне, там вот эти важнейшие эпизоды его жизни, они зафиксированы. И когда ты это воспринимаешь в молитвенном настрое, к себе прикладываешь, понимает, что это очень решительный человек, что он не остановится на каком-то препятствии, если видит волю Божью. Это тоже очень важно, дорогие мои. Если мы понимаем, что это правильно, то нужно, несмотря ни на что, следовать этой цели, не отступать. Мужество и решимость, качества которых, конечно, сегодня крайне нам не хватает. Святитель присутствовал на Вселенском соборе, и несколько его слов переменило мнение греческих философов, еретиков, которые отстаивали позицию ариев. И один из них воскликнул: да, он говорит, много умных словес говорили, но когда начал говорить вот этот некнижный старец, из его уст исходила такая сила, что мы ей покоряемся. Потому что сила Божья, наша проповедь, она, говорил апостол Павел, не в каких-то сверхъестественных чудесах, в явлении Духа и силы. Человек ощущает силу Духа Божьего, который исходит из человека. Ну и такой эпизод, который часто изображается на иконах, когда святитель доказал троичность Божества, Троица единосущная, единое по существу и нераздельное, три лица и один Бог. Он взял кусок кирпича. Все это происходило на глазах многих-многих людей. Крепко сжал его в руке. Вверх вырвался огонь. Вниз истекла вода, в руке осталась глина. Вот так, говорит, и Святая Троица. Она три лица и единица по существу. Таким образом, сверхъестественным он убедил, что можно так вот понимать. Когда он шел на собор, ему дорогу преградил охранник и говорит: куда ты идешь? А он всегда был в простой одежде, в такой, не в епископской, а такой в пастушьей. Говорит: я иду на собор, меня пригласили, пропустите меня. Ну, тот его так ударил по щеке, говорит: иди отсюда, какой ты епископ, ты какой-то бродяга. А святитель не обиделся, не стал права качать жалобу, хотя в его власти было лишить этого солдатика жалования. Он подставил другую щеку, но к похвале солдатика тоже сказать, что он, увидев это, он говорит: о, вижу, что ты христианин, проходи, понимаю. Что тоже был знаком с Евангелием и поступил, так смирился.
Батюшка, а почему святитель ходил в пастушечьей одежде, несмотря на свой статус?
Смирение, оно не видит своего смирения. Смирение, оно имеет желание угождать Богу. И для него, естественно, быть тем, что оно есть. Оно не выпендривается, не выпячивается. Это нам все время хочется произвести впечатление, соответствовать определенному статусу. Как мы выглядим, что о нас говорят, все время это беспокоит. Чтобы такого не сделать, за что нас упрекнут. Вот, а праведный человек, он есть тот, кто он есть. Ему не нужна слава человеческая, он ищет славу Божию. Это удивительное, конечно, качество. Поэтому он может говорить правду. Потому что мы все время оглядываемся, озираемся, а что мне за это будет? Я скажу правду, получу по зубам. Правда, глаза колет, вот или меня подвинут, или лишат меня премии. Святой человек об этом не думает, потому что он знает, что есть правда Божья, что если даже где-то его в земных благах подвинут, Бог не оставит, поругаем не бывает. И кроме того, он, конечно, был очень милостивый. все время откликался на просьбы. Ну, например, один несчастный человек, крестьянин, подошел к нему с просьбой одолжить у него денег. Ну, взял с земли какой-то предмет, руки разжал и высыпал ему горь золотых монет. Говорит, когда разбогатеешь, вернешь. Крестьянин разбогател, пришел, вернул ему это золото. Святой бросил на землю, это сразу превратилось в змею и ползла. То есть вот такие моменты, как к нему в дом, вернее во двор, залезли разбойники. Но благодать Божия, она такая имеет свойство охранять. Святой отдыхал, но разбойники вдруг оцепенели. То есть так вот их парализовало, не могли двинуться, вошли в зону благодати. Вот так всю ночь простояли. Святой вышел утром, увидел их бедных, замерзших, несчастных. Когда он говорит, ну как же так, ну нельзя воровать, нельзя заводить в чужие огороды, брать чужое, так их увещевал, они так согласились, он каждому из них дал по барашку, говорит, ну идите с Богом, за терпение ваше. Вот. И потом они стали такими хорошими христианами, последовали за святителем. На самом деле историй в житии много каких вот таких эпизодов. Но еще гораздо больше их после того, как свидетель Спиридон оказался в Царстве Небесном. Потому что его почитание на протяжении 16 веков, 17 даже, вот, оно с каждым годом все больше и больше вписывает в его житие разных событий. Ну, два события, может быть, из нашей такой жизни. Ну, поскольку свидетель Спиридон является небесным покровителем склада гуманитарной помощи, ну, как-то мы молились, и так случилось, привезли очень много вещей, которые нужно было распределить, как-то развешать по вешалам, а вешалок не было. Вот одна сотрудница, она так встала, говорит, святителю очень Спиридон, как нам надо работать, а вешалок нет. Не прошло 10 минут, как приезжает женщина, говорит, у нас магазин закрывается, и принесла несколько коробок этих вешалок. Это было такое явное чудо, что вот такая молитва простого человека, рабы Божьей Левтины, она сейчас уже приставилась, ну, принесла такие маленькие, но результаты. Вот или еще один прихожанин, так тоже рассказывал. Со свидетелем Спиридоном он познакомился, когда был в местах не столь отдаленных. Переехал батюшка и рассказывал заключенным про такого святого. Говорит, ну, если у вас есть вопросы, к нему обращайтесь, он поможет. Ну и так вот Володя обратился, говорит, помоги. Как раз ждал посылку, пришло две посылки. Он так для себя ничего себе думает. Серьезный мужик, начал ну и потом уже, когда вернулся в жизнь, семья образовалась, он говорит, тоже такая история. Он говорит, с женой, она говорит, хотела машину, я хотел ребенка. Ну, давай, говорит, помолимся. Прочитали акафист Спиридона, ну и как-то затеяли все это дело с машиной, там, заказывать, месяц ждать. Потом сообщают через месяц, что вот ваша машина пришла, можно ее оформлять. А через два дня жена приходит и говорит, вот такой привет от святителя Спиридона, что у нас будет ребенок. Вот, получилось, что вместе молились, и каждый свое получил. Поэтому, конечно, не забывайте про великих чудотворцев, скорых помощников и быстрых заступников. Святителя Спиридона, такого же угодника Божьего, как и святитель Николай Чудотворец.
Я хочу еще сделать акцент на том, о чем мы говорили в прошлой передаче, что вы сказали, отец Евгений, нужно, да, иметь свои близкие отношения со святителем, не просто вспоминать о нем, когда что-то экстренно у тебя случилось, и тебе что-то нужно, а узнавать, приближаться, и тогда, как близкому другу, да, наверное, я думаю, святитель не откажет помочь.
надо обязательно войти в тесный контакт. Для этого нужно молиться, для этого нужно, чтобы было какое-то молитвенное правило, молитвенная связь. Тогда минуты жизни трудные, когда паника начинается, когда нужно кого-то звать на помощь, на ум придет имя свидетеля Спиридона, ты закричишь от сердца. Он придет и схватит тебя за руку, скажет, зачем ты так сомневаешься, беспокоишься. Я здесь, все будет хорошо.
Батюшка, чему мы можем вот поучиться у свидетеля? Что бы вы посоветовали, на что нам обратить внимание?
Мне кажется, очень важное качество для нас, для всех, я бы его так назвал, предупредительность. Предупредительность. Что это такое? Мы как-то были в небольшом паломничестве с нашими сотрудниками, прихожанами в монастыре в Тарасково и помолились. Потом нас в трапезную пригласили, налили супика постненького, был как раз пост. И тут одна паломница достает мешочек с пирожками с капустой и всех угощает. И мне настолько это так понравилось, он так было к месту, так было утешительно. Подумалось, ну вот человек, он же подумал наперед о людях, он же потратил свое время, средства, включился в это, позаботился. Хотя никто не просил, и особо никто бы там, может быть, и не умер без этого, но это настолько приятно. Это качество – думать на шаг вперед о человеке. Мне кажется, когда мы встанем перед Богом на страшном суде, Он именно об этом будет с нас спрашивать. Если вы помните, Он не спрашивает, воровал, не воровал, лгал, не лгал, завидовал, не завидовал. Их заветные заповеди не звучат на страшном суде. Там другой вопрос. Сделал ли ты что-то более, чем не делать грехи? Ты от зла уклонился, а сотворил ли ты благо? Я был голоден, ты меня накормил, я был над, ты меня одел, я был болен, ты меня посетил. И мне кажется, ситуации, когда нас вынуждают оказать милость, ну, например, бедный человек пристает и говорит, ну дай, ради Христа, ну там, и начинает какие-то вещи говорить, что нам становится неудобно, что он кричит за нами, как в истории с преподобным Петром Мытарем. Нищий пристал к нему и шел и кричал, дай, тот, чтоб от него отстал, взял хлеб и запустил в него, только не ори. Ну и потом через этот хлеб Господь его обратил к себе, показал, что вот хлеб-то взял нищий, а воспринял Господь. Мне кажется, на Божьем суде такие истории не будут считаться, когда мы реагируем на вынужденные какие-то обстоятельства, когда звонит родственник и говорит, ну сколько можно, я в больнице лежу, ты бы хоть пришел, и так руки выкручивают, нас этими высученными руками к себе. Я был болен, ты меня посетил. Господь ожидает от нас предупредительности, когда мы сами почувствовали, что вот здесь и сейчас нужна наша помощь, когда мы затратили свои ресурсы, и материальные, и физические, и душевные, когда мы немножко наперед подумали о человеке и подумали о Христе. Это сложно, это трудно. Как вот так? Но у нас у всех есть опыт предупредительности. Например, когда был период влюбленности, когда юноша ухаживал за девушкой, и девушка искала симпатии юноши. Но она еще только вот шаг, а он уже пальтишко взял и подает. Она только на ступенечку в ей руку подает, цветочки вовремя. Ну и девушка тоже. Юноша приходит, наверное, на стол, там блинчики со сгущенкой. И так приятно, ему приятно, что вот заранее позаботилась, узнала, что ему нужно. То есть у нас это есть. Только оно куда-то девается, когда уже отношения становятся такими обычными, привычными, куда-то предупредительность уходит. Но она важна. То есть мы каждому человеку должны о себе думает, он думает за каждого участника движения наперед, куда этот повернет, куда у этого возможность. Он очень предупредительный, лишний раз в бутылку не лезет, надо повернуть, пожалуйста, езжай. И ездит без аварий, так очень аккуратненько. Этому можно научиться. И вот у святителя Спиридона это важное качество. То есть он думает о человеке, немножко забегая вперед. Как человеку услужить, как угодить? Даже не человеку, а Христу. Потому что мы всегда должны еще думать-то правильно. Не прихоти человека исполнять, а Божью волю о человеке. И здесь нужна и включенность ума, и включенность сердца. Потому что приходит часто человек и говорит: мне нужны деньги, мне вот надо ехать или во Владивосток, или в Калининград. Я говорю: ну хорошо, давай мы с тобой эти деньги попробуем заработать. Вот метелочка, вот лопата, снежок поубирать, вот еще что-то. Он говорит: ой, простите, я передумал, мне никуда ехать уже не надо. То есть понятно, что не все прихоти нужно исполнять. Нужно помочь человеку вникнуть, разобраться, что ему действительно нужно.
Большое спасибо, отец Евгений, за нашу душевную беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех Господь.